Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в Берлине впервые за последний год состоится встреча в нормандском формате глав Франции, Германии, Украины с президентом России. Это попытка найти выход из гибридной войны России против Украины в Донбассе. Петр Порошенко в среду вечером прибыл в Берлин, где состоялась отдельная встреча президента Украины с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Путин также после 19 часов прибыл в Берлин на эту встречу. Тему эту обсудит историк Виктор Мироненко, политолог Андрей Акара. Мы надеемся услышать депутатов Верховной Рады Украины. Это Сергей Соболев, Батькивщина, и Мустафа Наим, блок Петра Порошенко. Ну что, давайте начнем с того, чтобы... Добрый вечер, во-первых. Начнем с Добрый того, вечер. Чтобы как-то определиться с самой ситуацией. Как вы считаете, какова сейчас обстановка в Донбассе? Это мир или война, холодный мир, холодная война? Андрей, ваше мнение.
В Донбассе сегодня хоронят человека по фамилии Моторола. И это отдельный, конечно, артефакт. Это, наверное, гибридный мир, который можно назвать одновременной гибридной войной. То есть это постмодернистская реальность, в которой полномасштабной позиционной войны, слава богу, нету. И в значительной степени спасибо за это Минским соглашениям при всей их идиотичности, постмодернистскости и манипулятивности. Но это такая вялотекущая ситуация, в которой это молох, которому каждый день приносятся в жертву несколько человек, такой вот дракон русского мира, который пожирает, как в сказке, каждый день кого-то, а кого-то калечит. И конца и края этой ситуации, я так вижу, что в ближайшее время ждать не надо. Почему? Потому что эта война вот такая гибридная, она является одной из скреп, точнее, одним из фундаментов современной российской политической системы. Эта война – это часть России, это часть того, что в России существует и созидается. Без этой войны, а также без Крыма, нынешний политический режим в России будет совсем другим. И это будет не в пользу этого режима, не в пользу его рейтингов. Ну а поэтому там будет все так, как есть сейчас. И надежды на то, что встретятся четверо дядек, точнее, ну, трое мужиков и одна девушка, и они что-то порешают, и ситуация изменится, у меня такой надежды нет, потому что это противоречит логике всего происходящего.
Но об этом мы еще поговорим. У нас Виктор Мироненко тоже в гостях. Виктор Иванович, как вы считаете, все-таки в каком состоянии находится вот это вот противостояние сепаратистов, или я уж не знаю кого, оккупационных российских сил и, собственно, Украины? Вот сама ситуация.
Да, на Восточном фронте без перемен. Если вспоминать название. Ситуация зависла. Очевидно, зависла. Ни войны, ни мира. И висит она так уже достаточно давно. И самое печальное то, что не просто пока не видно каких-то разрешений этой ситуации, которая по существу является миной замедленного действия под европейской безопасностью и под нашей безопасностью в Восточной Европе. А я, откровенно говоря, даже за исключением, может быть, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, даже не уверен в том, что есть желание эту ситуацию каким-то образом разряжать.
А вот встреча впервые за последний год все-таки такая.
Михаил, вы же помните, какие сомнения были вокруг этой встречи. Мне пришлось выдержать 3 или 4 дискуссии с украинскими экспертами, с российскими экспертами. Все в один голос говорили о том, что никакой встречи не будет, поскольку договориться ни до чего не удалось. И встречаться на высшем уровне бессмысленно, поскольку как бы нет никаких предложений, которые могли бы эту ситуацию разрядить. Я очень рад тому, что все-таки хватило воли политической и ума у всех четырех участников все-таки принять приглашение Меркель, приехать и, по крайней мере, попытаться выработать какую-то дорожную карту разрядки этой ситуации, которой как раз-то и не хватало все это время. Потому что в принципиальном плане ситуация была очерчена, а взгляды на то, в какой последовательности осуществлять шаги, были совершенно противоположными. Если бы им удалось сегодня решить эту проблему, выработать некую карту последовательных шагов, это бы вселило некоторые надежды.
Да, ну вот, собственно, такая ситуация в Донбассе. Вот как все-таки влияет на нее гибель вот этого полевого командира? И главное, большая такая информационная раскрутка, такая истерия в российских средствах массовой информации. Андрей, что вы думаете?
Ну, мне, конечно, как человеку религиозному, иронизировать на сей счет, как это сейчас в Фейсбуке целая, ну, вообще во всем интернете целая волна пошла. Я просто от иронии и от всяческих моментов таких смешных откажусь. Ну, просто вынужден констатировать некоторые вещи, связанные не с Украиной, а с российским обществом. Я думаю, что многие события, которые сейчас происходят, это вехи на пути развития России. И вот как раз гибель этого человека по имени Моторолла и
Арсен Павлов. Или Арсений, да.
Да. И его, давайте так назовем, гражданская канонизация в российском официальном информационном пространстве – это очень важная веха в истории развития российской современной политики и общественной мысли. Почему? Потому что человек, который сам, я не знаю о его жизни и сколько он человек убил, и убивал ли он пленных или не убивал,
но сам признавал,
но сам говорил о том, что он убивал. И вот когда человек, гражданин России, поехал в чужую для него страну убивать граждан этой страны, что является преступлением и по российскому законодательству, и по украинскому, и вот этот человек, который занимался, как мне представляется, злом и творил злые поступки, и он, и теперь телевидение говорит, это добро, это критерий добра, мне кажется, это одна из очень важных поворотных точек в российской гуманитарной катастрофе. Это полный, вот сейчас один из основных трендов в России, это отказ от гуманизма. Гуманизма еще в таком ренессансном, возрожденческом европейском понимании. На самом деле советская культура, она была вся, ну, по крайней мере, там, особенно после войны, она была вся очень гуманистична. Вот то, что сейчас происходит, когда говорят памятник Ивану Грозному, вот тоже такая важная веха, Моторолла, многие заявления разных фронтменов, когда говорят, что христианские ценности и гуманистические ценности, как отец Чаплин сказал, они друг другу противоречат. В принципе, это очень дискуссионная тема, философская, и, в общем-то, в каком-то смысле, в экзистенциальном смысле я с ним согласен. Но в социальном смысле, конечно, нет. И вот когда это все становится мейнстримом, это отказ от гуманизма. Когда говорят, что Иван Грозный ценен тем, что он создал государство, для которого человек является статистической погрешностью, когда жизнь человека в таком формате существовала, не является ценностью, это новый тренд российского современного развития. И мы живем в очень переломную эпоху. Я, конечно, очень надеюсь, что это никакое не предвестие там 37-го или 38-го годов. Сейчас действительно тоталитаризм такого модернистского типа, как он был в середине 20 века, невозможен. Сейчас такое постмодернистское время, сейчас все с иронией и по приколу. Я не думаю, что...
И на подвал по приколу, да, на пытки там и так далее.
Вот на пытки уже, конечно, не по приколу. Некоторые мои знакомые, которые занимались освобождением пленных в Донбассе, они говорили о том, что они Моторолу в этом контексте тоже видели. И каким-то образом даже вроде бы и у него кого-то там вытащили.
Андрей, вы знаете, вот я хочу тогда понять. Понимаете, вы говорите об этом мейнстриме насилия, да, который идет откуда-то. Ну, предположим, от Кремля. Так вот что получается? Этот мейнстрим транслируется через зомбоящик по приказу Кремля, но не становится ли Кремль, и в том числе даже Путин, заложником этого мейнстрима, против которого он не может идти? Вот эта волна информационного насилия, она захватывает власть и несет ее, так сказать, по такой реке, я не знаю, Стикс.
Конечно же становится. Эта ситуация, знаете, когда микрофон подносишь к динамику и начинает свистеть. То есть звук вот этот усиливается. Кремль заказывает Останкина,
Константин Эрнст.
Заказывает федеральным каналам определенную информационную политику. И потом эта политика, она расцветает на всех каналах. Рассказывают о там, гражданской войне в Украине, рассказывают о распятых снегирях и киевских потрошителях. И потом сам Кремль, ну, тоже собирательный образ, становится заложником этой политики. Они сначала это заказали, а потом они в это начинают верить. И политические решения принимают уже исходя из вот той картины мира, которая у них складывается в значительной степени под влиянием пропаганды. И именно поэтому они на полном серьезе верят в то, что изначально заказывается на телеканалы. А именно, что если бы не Россия захватила Крым, то там бы были натовские базы, там бы всех убили бы русскоязычных, ну и прочие тренды этого темника нескончаемого, который уже превращает российское население даже, не знаю, в какое-то просто в нечеловеческое сообщество.
Ну, Андрей, я бы не стал обобщать на все.
Вы гуманист.
Нет, на все российское население, я думаю, это все-таки слишком смелое обобщение.
Во всей
этой истории вот с этим Арсеном Павловым, там земля ему, не знаю чем, пухом или наказанием, Бог ему судья, так сказать, по-моему, все-таки все это приобретает какие-то черты трагифарса. Потому что, ну, сама по себе фигура, он не виноват в том, что у него такая внешность и повадки, и манера вести себя, и все остальное, и содержание внутреннее. Но вот в моем восприятии все это сегодняшнее мероприятие в Донецке и вся двухдневная или трехдневная вот эта раздутая до невероятных масштабов, значит, плач по гибели этого человека, погибло там несколько тысяч человек уже, так сказать, в том числе и граждан России. Поэтому, к сожалению, вот трагикомизм, трагифарс этот, так сказать, он достиг своего апогея.
Вот как раз к встрече в Берлине, видите, как совпало. А я не очень верю в такие совпадения.
Да, вот как-то так.
Вот она на таком фоне, понимаете, происходит. Что мы пойдем на Киев, сказал господин Захарченко, там какие-то полевые командиры клянутся в верности сепаратистскому делу. В общем, все.
Я сказал, мы сравняем с землей все города, которые освободим.
Ну, вот такие освободители, видите.
А с другой стороны, может быть и такой момент. А не является ли это смерть, не надо ли ее связывать с докладом по Боингу? Не был ли вот усопший свидетелем по этому трагическому для нас, для всех сюжету?
Ну, мы можем гадать сейчас, мне кажется, о том, был он свидетелем или не был, то, что какие-то военные всякие безобразия он, безусловно, видел, знал, участвовал и так далее, в этом сомнений нет. Просто некоторые считают, что, возможно, так сказать, его просто-напросто убрали, как убирали каких-нибудь неуправляемых атаманов и всяких таких вот красных командиров с бандитскими замашками, и, возможно, на самом-то деле это некий сигнал, наоборот, что политика может измениться, и этим людям тоже там в Донбассе сигнал, что вы сильно не отклоняйтесь от генеральной линии, будьте готовы там, я не знаю, к почетной капитуляции, к сдаче или еще кому-то. Как вы думаете, Виктор Иванович?
Я считаю этот вариант, к сожалению, к моему большому, капитуляцию, регулирование уже почти невероятным. Я неплохо знаю Донбасс. Мне пришлось работать в Украине, часто бывать там, знать специфику шахтерского труда, знать специфику этих людей, их характер, их поведение. Знаете, вот то, что сделано было, это хуже, чем преступление. Привезти оружие в Донбасс, это все равно, что привезти 3 гранаты в детский садик. потому что психология шахтера, они ведь в политическом отношении наивны, как дети. Они поверят всему, чему угодно. Что им будет сказано людьми, которыми они, значит, считают авторитетами. Авторитеты – это местное начальство. И, к сожалению, и за эти два года туда уже, ну, я не знаю, как насчет Москвы, до Москвы далеко, а вот там все так. За эти два года втягивается все больше и больше и больше людей туда. Вот сегодня я почитал один материал Романа Цымбалюка, который пишет, я не буду его пересказывать весь, но я с ним согласен. Он говорит, вы знаете, все-таки вот этот вот зависший, да, кровавый такой конфликт, так сказать, вялотекущий, так сказать, не разгорающийся и не затухающий, он, к сожалению, привел к тому, что сложилась ситуация, разрядить которую понадобится очень и очень длительное время. Большее, чем то, за которое он формировался. И, честно говоря, я не завидую тем четверым, которые собрались сегодня в Берлине. Потому что, как бы я ни анализировал ситуацию, вот кроме того, что я сказал, что, может быть, попытаться все-таки как-то соотнести действия, шаги, какие в первую, какие во вторую очередь и так далее. Если есть желание из этого кризиса выходить, в чем, Михаил, у меня нет полной уверенности.
Вот у нас сейчас на линии по телефону из Киева депутат Верховной Рады Мустафа Наем. Добрый вечер, Мустафа. Хотел вас спросить, да, кстати, брал блок Петра Порошенко. Хотел, собственно, вас спросить, с чем едет президент Порошенко на эту встречу, уже приехал даже.
Добрый вечер. Во-первых, спасибо, что включили в эфир. Ну, я думаю, что самое главное, с чем туда Петр Алексеевич поехал, это с абсолютным осознанием, пониманием, чего в Украине не примут ни при каких обстоятельствах, да, никаких шагов в сторону политического решения ситуации, как это называют наши партнеры, а на самом деле имеется в виду изменение Конституции и внесение закона о выборах на Донбассе, не будет без того, как мы перестанем получать трупы в свои дома. Вот это ключевой вопрос, который понимает Петр Алексеевич, насколько я понимаю, его к этому готовили.
То есть первый пункт соглашения, он о прекращении огня, в общем, не выполнен, да?
Ну, послушайте, первый пункт соглашения был нарушен на второй час после подписания этих соглашений. Вспомните, в 2014 году, когда подписывали эти соглашения, у нас случилось сразу же после этого Дебальцево. И никто не скрывал и не скрывает до сих пор, что за этим стояли как раз российские войска, потому что после этого нам сказали, что именно они давали гарантии этих, этой безопасности, гарантии перемирия. Этого не случилось, поэтому этот пункт до сих пор, до сегодняшнего дня, у нас не было ни одних суток, когда бы не происходили обстрелы. Да, были сутки, в которые мы не несли потери, но были либо ранены, либо это просто обстрелы. Соответственно, этот пункт не выполнен. Я уже не говорю о том, что элементарный контроль над границей, пускай даже не со стороны украинских войск, миссии ОБСЕ, что прописано в Первом Минском соглашении четвертым пунктом, что тоже является необходимым. Первый Минск это не отменял. Это даже не предполагается. В данный момент сейчас это даже не обсуждается. Да, те три зоны, которые должны были быть развод войск, сейчас на этих территориях, вы знаете, тоже есть напряженная ситуация. То есть даже минимальное выполнение этих соглашений по части безопасности, они пока сейчас нереальны.
Скажите, вот российская сторона обычно говорит о том, что первично там изменение Конституции, амнистия и так далее. Украинская сторона настаивает на контроле над границей. Все-таки что первично, что вторично для вас?
Вы знаете, мне кажется, что это даже не для меня, есть здравая логика. Минские соглашения были подписаны в ситуации, когда мы каждый час получали десятки трупов, и сейчас мы уже знаем, что там были российские войска, и это уже никто не отрицает. При этом подписывались Минские соглашения. Главная цель Минских соглашений была прекратить военное вторжение, прекратить военные операции. То, что потом это извратили и превратили в политический шаг, но это очевидно, что это, ну, это очевидно, очевидная манипуляция. Теперь, если посмотрим даже Минские соглашения по ходу, даже если мы откладываем здравую логику в сторону, берем просто формалистику, во всех пунктах, всех Минских протоколов, и первых, и вторых, часть безопасности идет в первую очередь. То есть, в принципе, мы даже не можем начать даже разговаривать о никаких выборах до тех пор, пока там идет стрельба. Я уже не говорю о каких-то там изменениях Конституции и так далее. Про контроль границы давайте, окей, есть вопросы, кто должен контролировать границу, украинские войска или это должны быть миссия ОБСЕ, мы давайте не обсуждать. Есть четкий процесс. Обстрелы, убийства и иностранные войска. Это есть. И это никуда не делось. Поэтому без этого ни первый Минск, ни второй Минск не предполагает ни выборов, ни изменений Конституции. Поэтому в данном случае Владимир Владимирович просто конкретно и очень, ну скажем так, умело манипулирует тем, что общество не знает, и российское общество, в первую очередь, не знает все-таки деталей, да?
Да, ну то есть принципиально, значит, принципиально получается, что главный вопрос – это вывод, как вы сказали, иностранных войск, то есть российских войск, о которых россияне считают и открыто об этом говорят, да никаких российских войск там нет, там восставшие шахтеры, я не знаю, трактористы и еще кто-то.
Ну, вы знаете, Моторола, который был вот убит на днях, я просто напомню для российских слушателей, это российский гражданин на территории Украины, убивавший людей. Мы можем это назвать как угодно, но Россия как страна на это никак не реагировала все это время. Хотя это, еще раз, российский гражданин...
На самом деле постоянно реагировала, Мустафа.
Преступления, в том числе военные. Я уже не говорю о том, что у нас есть конкретные доказательства схваченные люди в плен. То есть, вы помните... десантников, которые были захвачены здесь. Поедьте в Псков, где есть псковские десантники, семьи, которые пострадали. Все эти люди так или иначе причастны к российской армии. И более того, есть у них очевидное ощущение, что то есть российское государство ни как страна, ни как правосудие не реагирует на то, что ее граждане совершают такие преступления. Просто представьте себе, что в центре Москвы появляется какой-нибудь украинец с позывным, я не знаю, там, Nokia, и расстреливает людей, рассказывает об этом на камеру, мы молчим, и государство Украины не реагирует, а после его смерти он оставляет плакаты, что он герой, а российские убитые граждане там, расстрелянные, схваченные в плен, мы делаем вид, что это так и надо. Вот, собственно, поведение Российской Федерации и Владимира Владимировича Путина. Поэтому в данном случае, я думаю, что нет никаких сомнений, что, конечно, Россия причастна. Конечно, очевидно, что те войска, которые там находятся, они куплены не в супермаркете, не в универмаге. Мы не поставляем туда оружие. Других границ у этой территории нет. Да, и там не было таких запасов ни танков, ни БТРов, ни амуниции, ничего. Поэтому все эти разговоры, я думаю, что просто мы станем свидетелем того, что когда-нибудь Владимир Владимирович и российское руководство, точно так же, как они врали во время Минской, то есть Крымской операции, просто признают, что да, были российские войска, да, мы отправляли, и это уже было в защиту, там, как уже начали звучать, русскоязычного населения.
Ну, такое да? полупризнание Мустафа уже было, собственно, буквально конечно. Неделю назад.
Конечно, да, мы это услышали, конечно. И Минске, ну, вы знаете как, тут ведь уже заходя не только в украинский конфликт, да, но и дальше, в Сирии-то нет русскоязычного населения. Да, но там тоже Российская Федерация действует и уже открыта. Поэтому для них, я думаю, что фактор российских граждан это всего лишь один из оправданий, да, клише, которым они пытаются оправдать эту ложь. И она уже, мне кажется, стала достаточно такой, ну, одиозной.
Ну вот я увидел, например, такое сообщение, что замглавы администрации президента Украины господин Елисеев перед встречей сказал, что есть 5 ключевых пунктов. Контроль над границей, вывод российских войск, освобождение заложников, ликвидация структур власти ДНР и ЛНР и выборы в этих регионах под контролем ОБСЕ. Это достаточно жесткая позиция. Насколько реалистично добиваться такой вот, так сказать, ультимативной, что ли, программы? Андрей.
Ну, позиция действительно ультимативная, ну, по крайней мере, так она будет воспринята в Кремле. Позиция нереалистичная, поскольку, ну, я не вижу, чтобы те, с кем об этом должны договариваться, чтобы у них была какая-то воля и желание именно таким образом действовать, и чтобы целью всего этого, всех этих договоренностей случился на Донбассе мир. Просто донбасский конфликт не для того делался, чтобы теперь оттуда просто так взять и уйти.
Но зачем-то Путин туда поехал, при том, что он знает эту позицию?
Ну, очень четко есть проблема западных европейских санкций против российской экономики. И есть надежда на то, что удастся вот в этих сложнейших каких-то казуистических и иезуитских договоренностях, но обновленных, как они могут сейчас сложиться, что удастся каким-то образом смягчить позицию Европы, то есть прежде всего Франции и Германии по санкциям. И, ну, по крайней мере, такая позиция есть у Кремля, и Кремль действует исходя из этой логики, что санкции...
Значит, он что-то должен предложить, он должен шагнуть вперед. Вот Путин прибыл к ведомству канцлера ФРГ в Берлине, значит, его встретила Ангела Меркель, значит, он вот идет туда с чем-то разговаривать.
Да, вот я думаю, что главные будут тема разговоров, это то, как Украина цинично обманывает Европу, как Украина...
Слушайте, от этого, наверное, Европа устала.
Устала.
Давайте вот мы Юрия Векслера, который в Берлине сейчас находится, у нас на связи наш корреспондент, мы его спросим, а, собственно, что в Германии ждут от этой встречи, от которой многие ничего не ждут?
Ну, в Германии, во-первых, считают, раз Путина в Берлине не было 4 года, и в Германии 3 года, и он согласился на встречу, и она вообще состоится, то совсем безрезультатной она закончиться не может. То есть что-то должно быть. Но, вы знаете, многие и политики из разных партий, они скорее прекраснодушествуют, ищут аргументы, почему же Путин должен пойти навстречу Западу. Главный аргумент, который я читаю, это то, что российская экономика страдает от санкций, и уже наступил некоторый предел, когда он должен что-то сделать, чтобы хотя бы, либо чтобы санкции были остановлены, и уменьшить как бы потери такого рода. Надо сказать, что Ангела Меркель вообще одинока в Германии в своей позиции, то, что она настаивает на санкциях, и как бы всегда была за санкции, даже за их
ухудшение. Не согласен. Я в Берлине слышал председателя Международного комитета Европарламента, ее однопартийца, который сказал, что он вот был сомневался насчет санкций, а теперь уверен, что их надо усиливать.
Ключевое слово однопартийец.
Михаил, я говорю, что она одинока в том смысле, что представители других партий, социал-демократов, которые гораздо больше, с большим пониманием относятся к Путину.
Но сейчас, да, уж ликвидно. Партия, это правда.
Да. Они очень сейчас сложные, потому что повестка дня сегодняшней встречи это еще и Сирия. Поэтому, когда касается Сирии, там все занимают достаточно жесткую позицию. Что касается урегулирования в Украине, то тут все ждут какого-то все-таки хода от Путина навстречу. Считаешь, что такой ход последует? Так считает, в частности, уполномоченный по российско-германским отношениям Гернот Эрлер, давал только что интервью. Но, конечно, никто этого на самом деле не знает. Просто все исходят из того, что раз такая встреча, да, происходит в Берлине, после такой огромной паузы, то, конечно, результат какой-то будет. Я могу только представить себе, что переговоры будут сложными и длинными, и вполне вероятно, что результат их мы узнаем, может быть, и под утро. Потому что это действительно, может быть, это такой наступил момент, когда дальше что-то будет. И все пишут примерно еще важную вещь, что надо все-таки добиться от Украины того, чтобы она урегулировала, как провести выборы в этих регионах. Но то, что я сейчас слышу, говорит о том, что позиция Порошенко будет тоже достаточно жесткой и непримиримой. Поэтому, скорее, трудно себе представить, будет ли какой-то реальный результат.
Хорошо, вот у нас Мустафа Наем на связи еще минут 5. Мы воспользуемся этим, потом продолжим. Мустафа, вот вы слышали нашего корреспондента в Германии. Видите, оказывается, в Германии часть политиков ждет вот этих самых выборов в Донбассе или в этих особых районах Донбасса. Какие там выборы-то могут быть? Там, по-моему, в течение минских вот этих переговоров никаких уступок по этому вопросу не было, по-моему, с той стороны.
Во-первых, не было уступок. А во-вторых, я бы хотел просто... мне кажется, что немецкие политики немного... И немецкие, и французские в данном случае, вообще европейцы в данном случае, не представляют себе последствия этих выборов. Представьте себе, на секундочку, просто представьте себе, что выборы прошли. И у нас, допустим, Захарченко избрался в украинский парламент. А они понимают, что завтра Захарченко появится в Страсбурге, где он будет представлен просто парламентской делегацией. Парламентской ассамблеи Совета Европы, что он будет представлен делегацией НАТО в парламентской ассамблее, парламентской ассамблее Евронет, и во всех этих структурах все эти сепаратисты, те, кто убивали людей, расстреливали их, те, кто этого не скрывали, те, кто так или иначе прикрывались Российской Федерацией и совершали преступления на чужой территории, в том числе, например, тот же Моторола мог быть избран, он мог быть избран в наш парламент. Так вот эти все люди появятся завтра в европейских столицах. Мне кажется, что если им нарисовать такую картинку, они будут в шоке.
Слушайте, Ллойд Джордж предлагал это... торговать с людоедами, понимаете, в свое время.
Я понимаю,
из,
да,
большевистской России. И торговали.
Одно дело торговать с людоедами на их территории, А другое дело это пускать людоедов к себе домой. Учитывая интеграцию Украины, подписание соглашения об ассоциации, и учитывая то, что мы находимся в этих органах европейских, в том числе коллективных органах, это означает, что представители нашего государства, а они будут представители нашего государства, будут в этих органах. Это первый вопрос. Второй вопрос, который я хотел бы сразу, чтобы вы понимали, как, с чем мы живем, да? Это Грузия. Вспомните, пожалуйста, ситуацию в Грузии, когда Николя Саркози фактически предал Михаила Саакашвили, толкнув его на подписание соглашения и план Путина-Медведева, и в итоге лишился территорий, лишился вообще, в принципе, возможности что-то там делать, хотя изначально, я напомню, было точно такое соглашение о том, что отводятся все войска с обеих сторон. Там была даже смешанная миссия миротворческая, и при этом это все не произошло. Поэтому сейчас, в данной ситуации, я точно знаю одно. Петр Порошенко сейчас не может, в принципе, идти на такие условия. Украинский парламент и общество этого не примут. И те компромиссы, на которые толкают сейчас его наши европейские партнеры, это компромиссы, которые абсолютно оторваны от реальности. Они не могут, представьте себе просто сами, вот абсурд момента. Приезжает к нам, например, депутат делегации НАТО. То есть даже не парламентской ассамблеи Совета Европы, а НАТО, да, военной структуры. И когда мы им пишем письма, что, ребята, а вот приедьте, пожалуйста, в Мариуполь. Мариуполь – это мирный город, или Краматорск. Они дальше в Днепропетровск даже не едут. С официальным обозначением, что там опасно. А теперь у меня вопрос. Эти же люди, которые говорят, что там опасно, мы не отправим даже своих депутатов, да, я не говорю каких-то там наблюдателей, митичей, еще что-то, эти же люди хотят, чтобы мы там проводили выборы, даже не там, а уже по ту сторону границы.
Хорошо, Мустафа, это... ну, может быть, тогда стоит просто-напросто отказаться от вот такого лицемерного минского формата, который не устраивает Украину, и прямо говорить о том, что в этом, на эти соглашения мы пошли под угрозой военного вторжения, выполнять их невозможно, следует, я не знаю, привлечь к переговорам Соединенные Штаты и выходить в какую-то другую конфигурацию, так сказать.
Это то, чего хочет Российская Федерация. Наша позиция другая. Да, были подписаны соглашения, да, они были подписаны под прессом, да, они были фактически под дулом автомата. Мы на них пошли. Мы как ответственные политические субъекты, мы будем выполнять эти соглашения в случае, если будет оно выполнено с нуля. То есть, первое, прекратить обстрелы. Второе, прекратить прорывать туда оружие, вывести оттуда войска, допустить туда наблюдателей и допустить миссию выйти до границы. Когда это будет выделено, давайте разговаривать дальше. А что нам предлагают? Нет, ребят, вы будете получать продолжать трупы с вашей же территории, но при этом давайте параллельно двигаться и обсуждать изменения в Конституции. Скажите, это какой абсурд и какая страна, какой народ, в принципе, такое выдержит? Даже если бы у нас была политическая воля такое сделать, это не примут семьи погибших людей, которых уже больше 10 000. Я хочу напомнить.
Я понимаю. Хорошо. А вы удивитесь, если будет размен, скажем, такой, что западные страны захотят соглашения с Путиным по Сирии и отложат тему Украины просто-напросто? Потому что господин Алан перед переговорами сказал, что он хочет продления вот этого перемирия в Сирии.
Вы знаете, я думаю, что европейцы будут удивлены, если будет такая ситуация. По одной простой причине. У нас нет опции отступать от своих территорий, потому что они наши. У нас нет опции даже отступать от линии размежевания. У нас нет опции не воевать, потому что на нас нападают. У нас нет опции прекращать, в принципе, бороться за то, что принадлежит нам. И то, что если вдруг они там решат, что это какой-то некий размен, это не изменит ситуацию реально на фронте. Просто не изменит. Это точно такое же соглашение, как министры иностранных дел Франции, Германии и представители Российской Федерации подписывали Януковича во время Майдана. Подписать можно что угодно. Реальная ситуация будет диктоваться тем, что происходит on the ground, да, то, что говорят, на земле, на фронте в данном случае. На фронте идет война. Там убивают людей. И это невозможно остановить никакими соглашениями. Если вы хотите сказать, что Алан попросит и даже подпишет такое соглашение, и завтра Захарченко сдаст оружие и выйдет в Российскую Федерацию, вы в это сами верите? Поэтому Алан может предложить что угодно. Вопрос адекватности того, что происходит на столе переговоров, и с тем, что происходит на фронте. Адекватность очень простая. Перестаньте в нас стрелять. Мы на своей земле. Давайте отведем войска. Окей. Но тогда выведите свои. Отведите вооружение. И тогда начнем говорить.
Понятно.
Хотя бы с этого начнем.
Да, спасибо. Мустафа Наем у нас на связи. Ваши комментарии.
Я скажу, если он еще на связи, пока что на связи. А у Запада нет опции воевать с ядерной державой. То есть сейчас фактически за последнее время, за последние дни и недели складывается ситуация, когда западные политики рассматривают возможность и перспективу ядерной войны с Россией как реальность.
То есть ядерный шантаж Путину удается?
Можно, наверное, это словосочетание, а именно ядерный шантаж, назвать какими-то другими словами. Например, демонстрация Западу боевого духа и неизменности своей воли к тому, чтобы быть услышанным. Наверное, можно это так заменить. Но это пока удается. И, к сожалению, для Украины, и, к несожалению, для Кремля, эта ситуация, она как раз упирается в ядерный потенциал России. И именно поэтому Запад и Европа, и даже Америка признали легитимность, ну, фактически признали легитимность Государственной Думы нового состава. Причем в формате, они признали ее нелегитимность в формате 4 человек, а не в формате 225 плюс 4, как о том заявляли украинские депутаты. Потому что тренд вот этот, и боязнь России, и тренд, что мы с Россией много ссорились, давайте как-то, может быть, плохой мир лучше хорошей войны, он для западных политиков сейчас актуален. Именно поэтому сейчас возможен размен Украины на Сирию. Потому что западные политики все больше и больше рассматривают сирийскую ситуацию как тему для, как площадку для возникновения нового такого военного термоядерного конфликта. И поэтому в такой ситуации Украину многие готовы сдать.
Виктор, что вы скажете?
Мне очень грустно, Михаил. Я уважаю точку зрения Мустафы и Андрея, всегда их слушаю внимательно, с удовольствием. Но, дорогие мои коллеги, если Порошенко поехал с той точкой зрения, которую я разделяю, которую изложил Мустафа Наим, а Путин поехал с той точкой зрения, которую сейчас сказал Андрей, то не надо было в этот Берлин ехать. Ничего в этом Берлине не произойдет. Я хотел бы вернуть вас к тому человеку, который организовал все эти переговоры и который настойчиво, в ущерб себе, своим интересам на предстоящих выборах, одиноко, как сказал правильно вот наш корреспондент в Берлине, отстаивает вот эту позицию, что давайте мы все-таки встретимся 19 числа. Давайте, несмотря на то, понимаете, Михаил...
То есть вот Меркель борется за мир
то,
во
что
всем мире.
Борется не во всем мире, без а иронии, в этой конкретной ситуации. Давайте мы все-таки... Ничего. Можно я скажу? Я молчал пока, если можно, с вашего разрешения.
Я хотел сказать,
то есть проблема заключается в следующем. Меркель решает конкретную задачу. Решает ее очень тонко, умело и грамотно. От того, что мы будем, мы второй год уже, в том числе и в этой студии, рассказываем о том, какие безобразия там творятся российской администрации. Это всем, кто следит за событиями, давно известно и уже признано самим президентом России, что мы там воюем. Сейчас вопрос стоит о том, как из этой ситуации выйти, какой найти выход. Меркель сегодня в Берлине впервые пытается перехватить инициативу. На мой взгляд, все действия Украины, все действия Запада были реактивными. Инициатива была в руках Моторолы, в руках тех людей, которые там сепаратистов, в руках партии войны в России. Меркель впервые перехватывает инициативу и говорит, нет, извините, давайте приезжайте в Берлин, и давайте мы все-таки сядем и конкретно обсудим. Какие мы будем шаги осуществлять в первую очередь, какие вторые, давайте составим дорожную карту.
Значит, как на Путина что-то давит, в конце концов? На вот Путина санкции, давит... изоляция там и прочее. Он Михаил, же признал, что санкции вредны.
На Путина, как умный человек, он прекрасно понимает, что Меркель в данной ситуации его переиграл. Меркель впервые в этой ситуации с Украиной предложила активный ход со стороны европейских стран. Не приехать туда нельзя. Не приехать туда, значит, отказаться вести дальше переговоры.
Поговорили, уехали.
Уехать можно, но я все-таки надеюсь на то, что какой-то результат от этого разговора будет. Хотя, как я уже говорил, я не уверен, что Путин и администрация наша российская, и наша партия войны, как я ее называю, российская, хочет найти решение этого проблемы. У меня есть большое подозрение, что они хотели бы, чтобы эта ситуация продолжалась до бесконечности, еще годы и годы. Вот не позволить этого сделать, в этом и есть главная задача Меркель, в чем я ее очень поддерживаю. поддерживаю. Вообще, единственный мужчина в политике международной последние годы — это Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии. У нее есть цель, и она к цели идет, несмотря ни на какие потери.
Хотя она замечательная женщина, не будем женщин обижать.
Хочется с вами в чем-то не согласиться, но вот не получается. Добавлю, что вот она, мне кажется, заслуживает по-настоящему Нобелевской премии мира.
Кстати говоря, знаете, что интересно еще? Я просто обратил внимание, пока Владимир Путин летел в Берлин, нас накормили замечательной информацией о том, что вице-премьером по спорту, туризму и так далее назначен известный в скандалах вокруг спорта господин Мутко, бывший министр спорта. То есть, видимо, возможно, чтобы люди возмущались тем, что вот такой вот одиозный человек получил повышение, а не тем, что, например, эти переговоры закончатся, возможно, ничем. Или чем-то не тем, чего ждут люди, ну, там, мира и так далее. Мне кажется, что это тоже такая информационная интересная операция произошла.
Ну, эти люди, которые этим занимаются, они изощренные специалисты и гроссмейстеры в этих
вопросах. Но они формируют повестку, да, понимаете?
Конечно, да. Они очень грамотно это делают.
Михаил, Андрей, я другую интересную информацию получил перед эфиром. Она меня просто потрясла до основания. Александр Хек, первый заместитель специальной мониторинговой миссии в ОБСЕ, той, которой положено контролировать, что там происходит. Вот Мустафа перечислял там, сколько раз стреляли, значит, украинская, то есть российские эти сепаратисты. У нас перечисляют, сколько стреляла украинская армия. А Александр Хук говорит, цитирую, очень сложно осуществлять функцию верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились. То есть руководитель мониторинговой группы не знает о том, есть секретное положение минских соглашений, о которых он не знает. Как можно проводить?
Может быть, он имел в виду трактовку имел в виду.
Он сказал то, что сказал.
Что это трактовка, она неоднозначная. Любая сторона может ее вот так выворачивать, где яйцо, а где курица.
Нет, он прямо сказал, что есть пункты соглашения, которые не доведены до сведения мониторинговой этой комиссии. Это дословно следующее. Очень сложно осуществлять верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились.
Вы знаете, еще я бы вот все-таки о границе спросил. Вот мне интересно было услышать от господина Наема, который все-таки депутат Рады, что украинская сторона не настаивает на украинском контроле за границей, на границе, а все-таки говорит, что о возможности международного контроля. Вот на ваш взгляд, эффективный международный контроль возможен? Это что? Это должны быть тысячи людей там, опять же, извините, фактически из стран НАТО, которых так боится Владимир Путин.
Это компромисс для Украины, но это компромисс...
А для Москвы?
Для Москвы эта ситуация, возможно, чуть-чуть более реальная. То есть, если вероятность передачи границы под контроль Украине, она стремится к нулю, то эта вероятность вот такого компромиссного чуть-чуть варианта, она стремится к 0, там сколько-то сотых. То есть вот тут принципиальная позиция. Москва сделает все до последнего, чтобы контроль над границей не передавать.
Если вы спрашиваете мою точку зрения, я уверен, Михаил, что это не просто, это обязательное условие. Независимый, серьезный международный контроль, сильный, если надо, вооруженный контроль, так сказать, в какой-то форме, за разведением сторон и за соблюдением всего, о чем договорятся или не договорятся.
Пограничный режим должен быть.
На границе, естественно. Это обязательное условие. И в конце концов вы увидите в будущем, если не договорятся сейчас, если когда-то все-таки придут к решению вопроса, главным элементом этого решения, найденного, будет именно этот независимый внешний контроль.
И Украина в этом заинтересована, кстати.
Ну, конечно. Вот, знаете, мы спросили сегодня людей на улицах в Москве, что они думают вот об этой теме, как раз ключевой для выполнения Минских соглашений, для встречи в Берлине, контроль над границей со стороны, ну, Украины, например.
Должна ли Россия вернуть под контроль Украины границы в Донбассе?
Смысла никакого. Я понимаю, если бы можно было вернуть, реально там ничего бы не происходило. То есть реально войска пошли в ангары свои, там, в казармы. А ведь ничего не будет. Все равно будет все то же самое. Я не знаю, как там будут убивать людей, не будут убивать, геноцид, не геноцид. Но просто без вот этой катавасии, что там происходит, им нет жизни.
Возможно, такое решение повлечет за собой какие-то позитивные изменения во взаимоотношении нашей страны с внешним миром.
Я вообще против войны, а вот это вообще непонятно. Причем тут Россия? Почему Россия виновата за войну в Донбассе, правильно? Россия тут ни при чем. Они считают, что мы виноваты.
Я думаю, об этом рано пока говорить. Во-первых, Украина не выполняет пока своих обязательств по Минским соглашениям. Вот. И если сейчас Украина возьмет границу, скажем так, под свой контроль, то она уже никогда их не выполнит.
Ну, я думаю, что мы должны быть все-таки на стороне Донецкой, Луганской. Ну, как мы их бросим? Я в этом плане. Я считаю, вот вообще, все, что вот со стороны Путина, вот это все правильно.
Вы неправильно формулируете вопрос. Есть жители Донбасса. Они приняли решение. Они сейчас пытаются отделиться. А Россия только гуманитарно им помогает. Все.
Ну, конечно, вернул бы. Потому что, во-первых, это не Крым, там не участвуем. Дело в том, что мы их тоже не контролируем уже. Так что вряд ли они нам нужны, честно говоря.
Конечно, нужно вернуть, да, контроль над границами. Нельзя так со всеми уж ссориться, и глядишь, и их санкции помягче для нас сделают.
Ну, как видим, определенный плюрализм присутствует. Не все все-таки вот говорят, что мы все во всем за Путина, Андрей.
Но в целом мы видим успехи, и очень серьезные успехи. Пропаганды, она работает эффективно.
Слушайте, полтора года назад было гораздо хуже.
Да,
с трудом бы нашли людей, которые бы говорили, что там, да нам это не очень нужно, и вообще не надо так ссориться, может, санкции смягчат.
Согласен, вот это вот колоссальная ненависть, когда люди, обычные нормальные люди, говорили, да, украинцев надо уничтожать, их просто надо стереть и разбомбить. А таких было очень много, например, среди моих знакомых, среди разнообразнейших телезрителей, то, конечно, сейчас градус меньше. Но сейчас это чуть-чуть другим образом, этот путинский консенсус, так называемый посткрымский, он сейчас обеспечивается чуть-чуть иной постановкой этого повестки дня. И чуть-чуть иначе модерируется этот контекст. Но этот путинский консенсус в российском обществе – это реальность.
Ваш комментарий, Виктор Иванович, нужно... мнению народа.
Да, мнение народа зависит от того, что этот народ видит с утра и до вечера со своих экранов. А этот народ в большинстве своем смотрит все, без исключения программы, наши телевизионные, они дают именно эту точку зрения. Откуда им взять другую информацию?
Так, из интернета, пожалуйста.
Вот ну, большинство людей интернетом пользуются для того, чтобы дорогу увидеть до какого-то адреса, а не для того, чтобы читать политическую информацию. Я прошу прощения, я не закончил. Есть одна вещь очень серьезная. Понимаете, нужно людям, во-первых, для начала правильно, половина ответа правильно, это правильно сформулированный вопрос. Мы задаем любые вопросы, только не самые главные. А самое главное простой. Как мы хотим, чтобы эта ситуация продолжалась, проливалась кровь, гибли люди, русские, украинцы и так далее.
Это Владимир Путина надо спросить, который защищает русскоязычных.
Не важно у кого. Я говорю, надо правильно сформулировать вопрос. Если мы его правильно сформулируем, возникает три ответа. А ответы простые. Либо воевать. Если мы не соглашаемся ни в чем, кто победит, тот и прав. Либо договариваться, либо ничего не менять.
Слушайте, если воевать, я сразу вам скажу, ну, поставки оружия в Украину будут неизбежны, понимаете? Вот. Того самого, который сейчас президент Обама блокирует.
Михаил, вы правы, наверное, так и будет. Но все-таки для того, чтобы дальше рассуждать, нужно ответить на этот вопрос. На него никто не хочет отвечать. Я думаю, что Меркель добивается именно этого сегодня.
Вы чего хотите, Владимир Владимирович?
Вы чего хотите, скажите, пожалуйста. Вы хотите воевать? Ну, воюйте.
А он скажет, нет, мы выполнение Минских соглашений хотим, но в нашей трактовке.
А вот поэтому Меркель и говорит, правильно, давайте мы тогда сядем и с вами договоримся, какой шаг первый, какой второй, какой третий.
То есть прописать еще раз все, что там написано, только еще раз.
Не еще раз. Я хочу, чтобы мы четко поняли, составить дорожную карту. Мы все время упускаем эту вещь. Это очень серьезная позиция. Минские соглашения на сегодняшний день, об этом идет спор. Одни говорят, что важнее первые пять позиций, другие говорят, что важнее последние пять позиций. Меркель говорит, нет, ребят, вот теперь следующий шаг. Давайте мы эти позиции по логике расставим. Все, что мы говорили сегодня, можно ли проводить выборы, пока там идет война или нельзя.
Ну, так сначала надо стрельбу прекратить и, наверное, освободить людей.
Безусловно. Безусловно. Там... И самое главное, найти меры доверия. Как одна и другая сторона, которые не хотят слышать друг друга, кому они смогут доверять.
Я подозреваю, что сторона, вы имеете в виду все-таки Москву и Киев, конечно, а не Москву и каких-то донецких Москву, этих вот марионеточных, значит, фигур,
я,
которые там выскакивают.
Оттуда.
Орлы и всего остального уже
выступили. Ну, есть Захарченки всякие, да, знаете, там, народные республики. Знаете,
кстати, вот из тех ваших респондентов, которых опросили, вот там некоторые люди, которые говорили, что надо вернуть контроль, вот они как раз чисто внешне похожи на людей, которые живут в интернете, а не в телевизоре.
Я, знаете, что хотел еще спросить? Я вот смотрю пока на ленту и вижу, значит, историю с Савченко очередную. Ее хотят лишить уже в Украине доступа к гостайне. Какие-то у нее не те контакты. Она там не так, кажется, выступает за какой-то мир, за вот эти вот контакты с представителями ОРДЛО. Вот. И, значит, прямые переговоры. Может, она хочет найти там какого-нибудь местного Кадырова или там как-то переманить каких-то этих полевых командиров на сторону Киева. Что, кстати, бывало в истории, понимаете, атаманы, они могут и перебежать.
Именно поэтому все меньше и меньше.
И вот я спрашиваю все-таки, вот как вы думаете, а что с Савченко-то? Она как-то поставила себя в очень сложную позицию, она идет против течения.
Чрезвычайно сложную, она фактически сама себя, может быть, того не ведая, слила как политическая фигура. Когда ее выпустили в мае месяце, ее рейтинг доверия к ней был и рейтинг ожидания был колоссальный. Он был больше всех в Украине. Негативного рейтинга у нее практически не было. Все ждали, что это приехала Жанна д'Арк, мессия. И вот тогда, как мне представляется, под нее можно было сделать полноценную политическую партию. Партию развития нового
так
типа.
Так может она не за партию, может она за то, чтобы мир...
Это я просто... Это
мир
ремарка.
На Украине.
Но вот, к сожалению, она попала под влияние определенных людей. Мы понимаем условия ее формирования как личности и условия ее последних полутора лет ее жизни. Конечно же, она в каком-то смысле, наверное, немного была как... ребенок, потому что она была оторвана от полноценной, вырвана из информационного пространства.
То есть вы хотите сказать, что ей манипулируют?
Ей манипулируют, и она как политическая фигура, к сожалению, ну, если не то, чтобы полностью обнулена, но я подозреваю, если бы сейчас состоялись выборы, такие досрочные, то, наверное, вряд ли она получила бы приглашение от каких-то серьезных партий.
Понятно. Ну, бывает так с политиками, что они разменивают свою репутацию вот на какие-то действия, которые они считают необходимыми. А может, она считает, что так надо.
Контрпредложение. Я, правда, честно говоря, не слышал, что там очередного Надежда сказала, что вызвала
такую
реакцию.
Нет, ну ее как бы вот, что она хочет переговоры вести с нехорошими людьми.
В связи с этим у меня есть совершенно радикальное контрпредложение. Давайте не Савченко лишать доступа к государственной тайне, а наоборот. Откроем доступ к этой государственной тайне, в том числе и той, которая заключена в Минских соглашениях, о которых я говорил, для всей широкой публики.
Ну, может быть, это вот в результате этих, собственно, переговоров сегодняшних что-то нам откроется, в конце концов.
На это я надежда.
А вы не... Вот, все-таки про Сирию я хотел бы спросить, потому что ваше мнение я не слышал, Петр Иванович. А вы не думаете, что этот сирийский момент может оказаться для переговорщиков, по крайней мере, думаю, для Оланда, более важным, чем украинский вопрос?
Нет, поскольку все-таки основную роль в этом процессе переговоров по Украине играет не Оланд, при всем моем уважении к нему, а Ангела Меркель, я не думаю, что она когда-нибудь согласится на какие-нибудь размены Сирии на Украину. Это исключено. Она себя таким образом политически полностью дискредитирует. Она верит в свою миссию и пытается ее выполнить. И я думаю, что ей в этом нужно помогать и не мешать. Нет, она на размен не пойдет.
Я, кстати, тоже так думаю. Просто, насколько я понимаю логику, которая царит в окрестностях Кремля, то там полагают, что можно... такой размен осуществить. А то, что Ангела такого не хочет, да. Но действительно, Оланд имеет, видите, такую сложную историю теперь отношений с Путиным. И, конечно же, и ей, и Оланду сейчас очень важно вот эта встреча в нормандском формате. Возможно, она им даже более важна, чем для Путина и Порошенко.
Почему?
Они таким образом показывают себя миротворцами, они показывают себя архитекторами мира, они показывают себя вот какой-то стороной, таким третейским судьей.
А мы увидим результаты. Спасибо. Да. Я благодарю участников нашей передачи, которую вел Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.